продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Как всегда, напоминаю, контакты для связи. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Призываем вас оставлять мнения и комментарии, задавать вопросы нашим экспертам. Каналов довольно много. Я в последнее время еще называю нашу группу ВКонтакте. Там очень много всего любопытного. И в комментариях точно так же к трансляции можно оставить свой вопрос. Заходите, пользуйтесь. Ближайшие полчаса будем обсуждать новости. Сделаем это вместе с политологом и журналистом Юрий Светов в эфире «Радио Спутник». Юрий, приветствую вас.
Здравствуйте, Даниил.
Юрий Ильич, скажите, пожалуйста, ну вот есть несколько любопытных новостей. Начать, конечно, хочется с американской истории. Посол России в США Анатолий Антонов комментирует поставки оружия и боеприпасов, о которых накануне Пентагон говорил, $2 миллиарда на различные виды вооружений. Так вот, Антонов считает, что это демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта. Юрий Ильич, все ли так однозначно, как вы считаете? Не видите ли вы в последние, ну, несколько дней, я бы так сказал, да, все-таки там бои сейчас идут, потенций обратных?
Нет, не вижу. Обратим внимание на заявление представителя Пентагона Кирби, который сказал, потери прогнозируемы по наступлению. Заметьте. То есть они четко в своем планировании учитывают, что они положат украинских военных столько, сколько необходимо, лишь бы достичь этих целей. Антонов все-таки человек с огромным опытом не только работы послом в Штатах, но и до этого он занимал очень важные должности в руководстве России. И он знает предысторию всего этого конфликта. К нему ведь начали готовиться американцы не в 2014 году, когда случился госпереворот, а когда НАТО стало обкладывать Россию со всех сторон своими базами, группировками и прочими структурами, ну, с начала 2000-х годов хотя бы. Угу. Цель была понятна – заставить нас капитулировать. Ну, просто, да, признать, что в мире руководят Соединенные Штаты, их, у них есть инструмент НАТО, и дальше подчиняйтесь, выполняйте, как они, помните, в начале слов все твердили, надо встать на правильную сторону. Вот, ну, это на правильную сторону нас и загоняли, во всяком случае. И как сейчас им поступать, если вдруг они понимают, что они там проиграют? Почему им не нужно мирное соглашение? Потому что они хотят мирного соглашения или там перемирия на условиях Зеленского, mm-hmm. который те сформулировал. А мы эти условия не примем никогда, кроме одного. Если нам наносят военное поражение, то тогда может быть. И сейчас становится очевидно, что этот конфликт может разрешиться только военным путем. Я-то убежден нашей победой. Но с той стороны надеются, а вдруг все-таки удастся нанести России поражение. И они об этом твердят. Я обратил внимание на такие слова Столтенберга о том, что смысл их такой. Если Украина потерпит поражение, зачем она нужна в НАТО? Заметьте, как сказано, в общем, достаточно откровенно. То есть сейчас мы не принимаем Украину в НАТО, потому что идут военные действия, и НАТО не хочет быть непосредственно в них втянуто. А с другой стороны, если Украина проиграет, то и нафиг она нам нужна.
Юрий Ильич, ну да, действительно, соглашусь с вами. Ну, что касается вот победы и поражения России, ну, пытаются не только вооружениями задавить, что называется, но в информационном поле, в поле статусов, я бы даже так сказал, потому что, ну, вот снова в Конгресс США внесли законопроект о том, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма. Уже второй раз это вносится. В прошлом году, в 2022-м, было в первый раз, тогда не удалось. И сейчас снова очередная попытка. Тед Лье, вот двухпартийную группу возглавляет, которая внесла соответствующий законопроект. Какие прогнозы, Юрий Ильич? А, кстати, я еще добавлю, что есть уже комментарии от российского парламента, да, тот Адальбиш Хагошев, член комитета Госдумы по безопасности, сказал, что таким образом хотят отвлечь внимание от самих Соединенных Штатов, главного спонсора терроризма.
Я прочитал этот комментарий депутата Госдумы. Я думаю, что американцев эта тема как раз меньше всего волнует, кем их считают другие. Спонсором, не спонсором, они действуют исходя из своих представлений о мире и своих интересов. И поэтому их могут называть как угодно, они будут действовать, как они хотят. На самом деле этот проект, эта резолюция совершенно в ином заключается. Изыскать еще одни рычаги, которые позволят воздействовать на Россию. Расширение возможностей санкционной политики и многое другое. Как нас называют, это дело десятое. Эти прибалты уже давно приняли такие резолюции. Но сделать-то по этим резолюциям они мало что могут. А вот резолюция американского конгресса, это да, это дает в руки администрации Байдена дополнительные инструменты воздействовать на нас. Прошлый раз конгресс же фактически потребовал признать нас спонсором терроризма. Но Государственный департамент при всем русофобском фанатизме Блинкена все-таки оценил, что там в принятии этой резолюции для американцев больше минусов, чем плюсов, и не дал на это согласие.
Что изменилось, Юрий Ильич, вот сейчас, к этому моменту?
Вопрос вторичных санкций прежде всего. Ведь они, как бы оценивая свои санкции, почему так трудно вот этот 11-й пакет санкций идет? Потому что уже в этом 11-м пакете, похоже, больше того, что убыточно для Европейского Союза, чем для Российской Федерации. И тогда они пытаются воздействовать по широкому фронту на те страны, кто не присоединился к санкциям. Обратите внимание, какое давление на Индию идет. Сейчас Байден должен совершить государственный визит в Индию, там это давление будет продолжено. Это обвинение бесконечное Китая в военном сотрудничестве с нами. Это, наконец, заявление, что мы строим на своей территории завод по беспилотникам с помощью Ирана и введение каких-то еще санкций против Ирана. То есть эта политика когда-то вот сейчас забытая. Про американцев говорили, что у них политика большой дубины в отношении своих соседей. Вот они на весь мир эту большую дубину сейчас хотят распространить, замахиваться и говорят: ах, вы не с нами, а с Россией, тогда получите по голове. Mm-hmm. И в этом смысл вот резолюции.
Просто ведь сейчас вот эти самые вторичные санкции, если Россию признают страной, спонсором терроризма американцы, то запрещено будет вообще какие-либо отношения, в том числе торговые, вести. А как я понимаю, американцы, они тут такие с двойным дном товарищи, они европейцев подталкивают, а сами не готовы.
Да, вот я почему и говорю, что, ну вот кто знал этого конгрессмена Алие? Я, например, первый раз слышу его фамилию.
То есть я тоже.
Отнюдь незаметная фигура, но, значит, его нашли, ему дали это поручение, чтобы он выступил, внес эту резолюцию. Известные республиканцы или демократы этого не стали делать. Возможно, они просчитывают, что резолюция не пройдет. Или пройдет, а последствия от нее нулевые.
О, вы знаете, он на Тайване родился, представляете, этот Тед Лие?
О, тогда это человек, которого тренируют к тому, чтобы против Китая такие же резолюции принимать.
Вот так вот, да, любопытные вещи вскрываются. Да, необычно. Давайте двигаться дальше. У нас есть еще несколько любопытных тем. Например, вы уже упоминали Джона Кирби, да, координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома. Такая непростая длинная должность. Но что он говорит? Что американцы не видят каких-либо указаний, что есть угроза ядерной войны из-за размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Владимир Владимирович вчера говорил о том, что в начале июля, по-моему, да, должны завершиться все эти подготовительные, как сказать, подготовительное строительство, размещение, да. Удивительное высказывание вы не находите, ведь должны же наоборот сказать были, ну, с моей, например, точки зрения, нельзя расширять.
Вы очень метко заметили, что американцы, когда дело касается их интересов, они очень прагматично действуют. Американское ядерное оружие где находится? В Испании,
в Германии.
Да, они сейчас проверяют возможность, что в Польше появится это ядерное оружие, поэтому атаковать нас по поводу размещения оружия в Белоруссии, но они считают невыгодно, потому что сразу же в Европе, как только заикни, сразу в Европе начнутся разговоры. А не убрать ли вам оружие из Германии. В Германии это болезненный очень вопрос, и о нем предпочитают вообще не разговаривать. Как бы. Ну вот есть, ну вроде бы есть, и ладно. Поэтому я думаю, здесь чистая прагматика.
А так, что касается Польши, которая соседка Белоруссии, там же, я как понимаю, с ее стороны больше всего было, ну, возмущений, скажем так. Неужели американцы к своему главному союзнику в Европе не прислушиваются?
Ну, они союзников слушают и прислушиваются до той меры, до той степени, пока это не противоречит их собственным интересам. Я бы обратил внимание на коллизию, которая была с Южной Кореей. Там же в Южной Корее сделал президент заявление о том, что они, в принципе, готовы бы разработать собственное ядерное оружие. Возможности для этого есть. Mm-hmm. Это уже со стороны американцев последовал такой достаточно резкий оклик. А потом было сказано, что Южная Корея находится под американским ядерным зонтиком, и им совершенно не нужно собственное ядерное оружие. И президент Южной Кореи с этим согласился. Поэтому здесь в Польше будет та же самая ситуация. Сочтут американцы выгодным разместить там ядерное оружие? Разместят. Не сочтут, не разместят. А Польша, конечно, она тут надувала щеки, готовилась чуть ли не к атаке на белорусскую территорию. А теперь, ну и раньше это было понятно, что Россия отреагирует сразу. А теперь ядерное оружие еще больше охлаждает. Хотя такие горячие польские паны сейчас во главе страны стоят, что ожидать все, что хочешь, можно.
Кстати, Лукашенко же, Александр Григорьевич, не раз говорил о том, что на территории Польши формируются даже вооруженные отряды для того, чтобы зайти на территорию Белоруссии. Насколько в действительности размещение ядерного оружия на территории Белоруссии на это повлияет, ну, сложно, конечно, спрогнозировать, но вот...
Нет, Даниил, ну, давайте посмотрим. Северная Корея, да, как там на нее не шумят, не угрожают, и тем не менее наличие ядерного оружия у Северной Кореи сколько лет сдерживает желающих на нее напасть. А здесь ядерное оружие не просто ядерное оружие, а ядерное оружие, за которым стоит Россия. Я думаю, такой сдерживающий очень серьезный фактор для горячих польских панов.
Я, вы знаете, Юрий Ильич, не могу не вернуться к старой истории про дискуссию, которая между Лукашенко и Токаевым развернулась, помните? Да. Как думаете, кто может еще попросить российского ядерного оружия?
Думаю, больше никто. Для этого нужно, ну, быть таким, как Лукашенко, человеком со стратегическим видением ситуации, раз, и второе, все-таки с готовностью взять на себя личную ответственность. Ну как Токаев, допустим, об этом попросит, когда он вынужден маневрировать между Китаем, с которым огромная граница, нами и американцами, с англичанами, которые там фактически владеют их нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленностью. А остальным странам, ну, для чего это надо?
Еще, Юрий Ильич, вот чтобы завершить эту историю, хочется вернуться к тому, с чего вы начали. То есть получается, чтобы не убирать ядерное оружие из Германии, американцы согласны на размещение ядерного оружия в Белоруссии, правильно?
Пока да. Ситуация заставляет их, вынуждает их как бы не предавать. Они осуждают это наше решение, но угрозы для себя не видят и каких-то мер пока сейчас принимать не будут.
Это, конечно, любопытное заявление. Я почему-то рассчитывал, ну как, я предполагал, что очень много будет, наоборот, негатива по поводу этого решения, и что очень много осуждения и всего прочего, и в информационном плане будут давить. А тут вот таким образом.
Ну, видите, это операцию по осуждению, по шуму проделали европейцы. И то далеко не все. А вот американцы, да, они так достаточно сдержанно отнеслись. Это как раз проявление политического реализма. Ведь смотрите, когда произошла коллизия с договором о наступательных вооружениях этом, да, то и мы, и американцы заявили, что мы будем сохранять налагаемые этим договором ограничения по количеству там оружия и по испытаниям, по всему. То есть формально договор приостановлен, а ограничения нарушать не будем. Ни мы, ни американцы. Вот это политический реализм.
Да, будем следить, как эта ситуация развивается. К следующей новости, Юрий Ильич. Тоже, на мой взгляд, нетривиальная новость, очень любопытная. В Польше создадут политическое формирование, которое выступает за установление дружеских отношений с Россией. Когда увидел эту новость, подумал, ну, чепуха какая-то. Не дадут, не зарегистрируют или какие-то иные палки в колеса поставят.
Да, зарегистрировали, да.
Да, в том-то и дело, что здесь зарегистрировать дали. Что такое, с чем это может быть связано?
Ну, то, я думаю, в преддверии выборов, возможно, что решили не раздражать уж совершенно ту часть людей, которые хотят нормализации отношений с Россией, поэтому позволили. Все-таки те люди, которые хотели бы нормальных взаимоотношений между нашими странами, они в меньшинстве в Польше, и даже как не обидно это говорить, но они маргиналы по политической арене Польши. Ну, пускай, дескать, будут. Потому что те силы, которые противостоят нынешнему курсу президента Дуды, ну, конечно, Квасневского, а не Дуды, который стоит за ним, и Моровецкого. Дональд Туск кто такой? Точно такой же русофоб. Просто более аккуратный, потому что он прошел через высшие посты в Европейском Союзе, пообтесался, простите за такие слова немного, но он точно так же наш вот враг. Ну, что тут уж скрывать. И думать о том, что в Польше найдутся политики, которые после избрания изменят вот этот вектор проамериканский, не приходится. Я, знаете, вспоминаю, был президент Польши Александр Квасневский, которого наши некоторые политики высокого ранга даже Сашей называли, потому что он там бывший комсомолец польский и так далее. А какова была позиция Квасневского, какую он негативную роль сыграл во время первого Майдана, и когда Януковичу не дали победить, и третий тур Ющенко был придуман. Квасневский один из координаторов этой истории. И потом он выступал резко, отрицательно говорил о России. Поэтому придет Дональд Туск, ну, может, менее одиозной будет линия Польши, но рассчитывать на то, что там наступит время изменения вот, отношения к России, я думаю, в ближайшие 10-15 лет не приходится.
Между прочим, вот на основе польского антивоенного движения все это организовано, да, вот это взаимодействие с Россией в ближайшем будущем. Кстати, первые мероприятия обещают уже осенью, то есть есть какие-то надежды на то, что к осени ситуация стабилизируется, чтобы можно было совместно какие-то мероприятия провести. И вот этот Лешек Сыкульский, я несколько слов о нем скажу, он любопытен тем, что он вообще-то занимает, ну, он с Россией давно взаимодействует, но помимо этого у него еще есть действия там, в космосе, да, для того, чтобы разворачивать информационную войну. Вот это он изучает. Так нетривиально. Любопытный персонаж. То есть вы, Юрий Ильич, считаете, что ему не удастся быстро нарастить поддержку своего движения, связанного с Россией?
Быстро нет. Но какие-то проявления реализма, опять-таки вот это слово употребляю, там могут быть, потому что, смотрите, Польша наращивает военный бюджет. Речь там, если для стран НАТО 2% от этого, ну, госбюджета.
ВВП, надо, да, там 2% ВВП.
Да, от ВВП на оборону. То Польша 4% и уже говорит про 5%. Это не может не зацепить. Далее, вопрос об увеличении армии до 300 с лишним тысяч человек. Есть ли в Польше такое количество молодежи, которая готова идти в армию, да еще с прогнозом о том, что предстоит воевать. Я уже даже подумываю о том, что вот привлекая украинских беженцев, не собирается ли Польша армию-то из них создавать, из этих людей. Дескать, работать не надо, вот воевать готовьтесь. То есть вот эти вот все обстоятельства могут повлиять на польское общество, на общее состояние польского общества, простите, и в советские-то времена они к нам относились не лучшим образом, потому что историческая память там сформирована совершенно определенным образом. И вот мы сейчас заговорили о тех советских военнопленных, которых Польша захватила во время советско-польской войны 20-х годов, 30 с лишним тысяч умерли там в Польше. Мы же молчали все эти годы об этом. При Сталине не говорили, потому что Сталину и Тухачевскому признавать, что эти военные попали в плен из-за их действий, не совсем верных по руководству, а в постсоветское время из ложно понимаемого там этого пролетарского интернационализма, что о союзниках не надо союзникам напоминать о печальных страницах нашей истории. Вот сейчас мы об этом заговорили, но я повторю, общее состояние польского общества, оно пока еще вот по-прежнему грезит мечтами, что наступает время реванша, и Великая Польша от моря до моря возродится на руинах поверженной России. Простите за пафос.
Вы знаете, Юрий Ильич, дело в том, что вот этот сам Сикульский-то, он как раз аргументирует то, что делает выгодой для Польши. То есть, ну, не какими-то историческими связями, не какими-то гуманитарными проектами. Просто говорит, что это для Польши выгодно взаимодействовать с Российской Федерацией. Мы же, кстати, тоже постоянно подчеркиваем, что нам не нужно быть пророссийскими там или еще какими-то странами. Нужно быть, ну, выступать за национальный интерес. Вот так. И здесь то же самое.
Данил, простите, пожалуйста, разве Финляндия 80 лет после войны не было выгодным нормальное отношение с Россией? В
торговле,
получение всего, даже вот этот авиакомпания Финнэйр, которая из лучших авиакомпаний мира, сейчас разоряется из-за того, что не может летать через в воздушном пространстве России. Нет, сделали ради политики. Плюнули на все, вступили в НАТО. Германия, которая отказалась от от российского газа и нефти, которые позволили ей экономический рывок сделать. Мы видим с вами, к сожалению, что экономика становится заложником политики.
Есть комментарии от радиослушателей. Пишут, что в Польше говорят про российскую партию хотят создать. Думаю, они хотят просто формально градус снизить. А так Польше верить надо, когда США исчезнут из этого мира. Вот такой любопытный комментарий приходит. Юрий Ильич, еще несколько слов хочу попросить вас сказать о заявлениях бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Он сказал, что исход боевых действий на Украине зависеть будет от итогов выборов президента США. Не кажется ли вам, что Франсуа Олланд несколько затягивает сроки? Все-таки до выборов США еще целый год.
У меня первая реакция на это была, это даже больше, чем год. То есть они мечтают, что это будет тянуться столько времени, и дальше уже опять смотрите песни. Вот придет Трамп, и Трамп как бы позволит России что-то там делать. Вот по-прежнему это представление, что они могут нам говорить, ну, мы говорим коллективный Запад, чего и как мы должны делать. Я все-таки надеюсь, что и убежден, победа наша в специальной военной операции наконец зафиксирует то положение дел, что мы можем поступать так, как мы считаем нужным, не оглядываясь на Вашингтонский обком. Естественно, учитывая общие интересы и взаимное как бы взаимоотношение и России с Европейским Союзом, и с американцами, но мы хотим быть суверенными и независимыми в своей политике. И хотим, чтобы у других стран было такое же право. Поэтому ориентироваться на президентские выборы в США, пусть они об этом думают, а мы будем поступать по-другому. Тем более, что этот экс-президент Франции сыграл свою роль в принятии Минских соглашений, на основе которых, как признал бывший президент Украины Порошенко, они быстренько провели перевооружение украинских войск.
Юрий Ильич, спасибо вам большое за интересную беседу. Политолог и журналист Юрий Светов в эфире «Радио Спутник».